Здравствуйте. Меня попросила Тиферет, чтобы я немножко рассмотрела также о нашем месяце Мар-Хешван. Потом, если у нас останется время, мы перейдем к, также к нашей неделе, к Хумашу. Мы находились в Шат-Кетиса, как я. Мы заканчивали, мы закончили почти по Шат-Тецве. Для того, чтобы рассмотреть наш месяц, я вот как раз нашла страницу, не знаю, ли это видно. У нас тут рассматриваются все вещи, которые связаны с нашим месяцем. Я не говорю все, но некоторые понятия, которые связаны с нашим месяцем. Наш месяц называется Мар-Хешван. Тут он написан только неправильно. Я извиняюсь, он написан с бетом. Мар-Хешван пишется с вавом. Я должна это просто закрыть, а то это будет очень неправильно. Буква нашего месяца – это нун, а его знак зодиака – это скорпион. Его орган – это кишечник, а его проявление души – это обаяние, это запах. Конечно, это все очень сложно понять, что и как это. И у нас наш месяц, значит, я, может быть, смотрю, как он называется. Он называется на иврите Мар-Хешван. Мар – это на простом уровне. Это значит капля. Это говорится в книге Ишаяу. Это говорится в 40 главе книги Ишаяу. Все народы, они как мар из ведра. Это понятно, что мар тут имеется в виду капля. И почему у нас месяц так называется? Потому что в нашем месяце начинается дожди. И в Израиле в конце нашей недели, 7 дня нашего месяца, мы начинаем просить о дождей. У нас в диаспоре это будет немножко позже. Даже не немножко, а немножко в мире. Это только будет в декабре. А в Израиле мы начинаем просить дождей о том, что будет дождь уже в конце нашей недели. Мы начали в Шмини Ацерет, все и жители Израиля, и жители диаспоры, восхвалять Всевышнего о том, что Всевышний дает нам дождь и ветер, но не просить. А просить мы начинаем намного позже. Слово «хешван» – это не на иврите, это он в… Также, если мы говорим, у нас месяца, как они, когда мы выходили из Египта, нам дали численность месяцев, и Мар-Хешван у нас 8 месяц. Если мы это рассматриваем от момента выхода евреев из Египта, от Нисана, то, что примерно параллельно апрелю. Но у наш месяц Мар-Хешван, он очень особый, он один из 3 месяцев, который в книге царей имеет имя. И он называется также Ходеш Буль в книге царей, в первой книге царей. И в нем, когда Шлюмо строил храм, он в этот месяц закончил построение храма. Храм строился 7 лет. Начали его строить в месяц Яр, в месяц после Песоха. И закончили его построение через 7 лет в месяц после Рош-Ха-Шана, в месяц Буль. И вопрос, который рассматривается в устном предании, что значит вот это слово «буль». И в этом есть много объяснений. В Торе, как вы знаете, у нас у месяцев в начале не было названий. У нас названия месяцев только начались после того, как мы были уже в изгнании в Вавилоне. И когда мы вышли из вавилонского изгнания, у нас тогда появились только имена месяцев. И эти имена, они не еврейские, они на арамейском. А буль – это месяц, значит, наш месяц имеет имя в книге царей, и это имя, оно еврейское, оно кого-то наше. И что значит на иврите буль? И в этом я сначала дам более простые объяснения. А по одному мнению, буль – это от слова, на иврите от слова наваль. Наваль значит завяло. Оно тогда должна быть первая буква «ну», но она куда-то выпадает, потому что у нас буква «нун» – это одна из ее особостей, что она слабая буква, и она… Бывает, выпадает из корня. И это время, когда природа в Израиле самая вялая. Потому что у нас мы только дожди должны начаться сейчас. Хотя сейчас в Израиле выпал уже дождь. Но глобально, как вы знаете, это самый конец. У нас в этом году был высокосный год. Прошлый год был высокосный, поэтому у нас сейчас все праздники достаточно поздно. Но обычно вот в природе это время, когда у нас как раз заканчивается лето, и вот мы начинаем ждать, и, как вы говорили, начинаем просить, чтобы был дождь. И поэтому в это время природа, она самая вялая. Вот там, в тот, когда начнется дождь, и тогда оплоды начнут расти сзади. Другое объяснение тоже очень похоже, только оно более рассматривает корень слова. И это слово «левлёль» — это значит «перемешать», это смесь. Потому что так животные, мы просто можем их послать в пя, и они там будут есть травку, щипать травку. А начиная с нашего месяца, если дожди еще не пошли, даже если не пошли, проходит время, пока травка вырастает, и поэтому приходится уже брать и кормить животных какой-то смесью. И более того, от слова, либо это кого-то смешивать. Это по поводу того, что мы должны делать смесь. А есть еще другое объяснение, оно как раз связано с тем, что мы и читали в нашей, в этой недельной главе. И у нас обычно эта недельная глава, она обычно начинает наш месяц Хешван. Это недельная глава о потопе. И как видите, это также потоп, это же вода. И также наш месяц, это время, когда мы начинаем просить дожди. И потоп, по мнению Раби Элиэзер, есть в устном предании спор, когда начался потоп. Значит, в Торе написано, что потоп начался во втором месяце. Только вопрос, это второй месяц после Тишрей или второй месяц после Нисан. А Нисан – это когда мы начинаем считать месяца. Примерно Нисан – это апрель. Это еврейский календарь. Это когда Всевышний сказал Муше, с этого месяца начинай твой расчет. А если это с Тишрей, это после Рош-ха-Шана. И Рош-ха-Шана – это считается начало года и начало месяцев также. Есть также такой вариант. Это тогда Атишрей, значит, это примерно сентябрь, это начало месяцев не только для еврейского народа, а для всего мира. И вот вопрос, как мы рассматриваем месяца. Мы их рассматриваем после дарования Торы, конечно, с момента, как более точно мы вышли из Египта, когда, говорится, у нас какое-то число месяца, потому что в Торе написано столько число месяцев, они только имеют численность, не имеют имена. Это всегда, конечно, имеется в виду от момента, когда евреи вышли из Египта. Но то, что говорится до того, как мы вышли из Египта, это тоже идет по выходу нашего из Египта, или это идет по всемирному календарю. Об этом есть спор. Раби Элиэзер считает, что нет, до выхода евреев из Египта мы относимся к всемирному календарю. И тогда, когда говорится в Торе второй месяц, это имеется в виду второй месяц от Тишрей, как для всего мира. А Раби Йошуа считает, нет, Тора была дана еврейскому народу, все только идет по еврейскому календарю, и поэтому, когда говорится второй месяц, это имеется в виду Ияв, второй месяц после Нисана, после месяца, когда мы вышли из Египта. Я тут иду по мнению Раби Элиэзера, и тогда в наш месяц, 17-го дня нашего месяца, начался потоп. И он завершился через год, он прошел какой-то ровно, он прошел также солнечный год, поэтому я иду, когда мы говорим про Тишрей, мы имеем в виду солнечный календарь, мы имеем в виду как календарь полноценный, который 365 дней, и тогда потоп завершился 27-го Хешвана. Значит, если вы замечаете, это он начался 17-го, закончился 27-го, еврейские месяца, они же 1, 29, другой 30, и тогда у нас получается год 354 дня. Если добавляю еще 10 дней, от 17 до 27, это у меня получается 364-365 дней, что это ровно солнечный календарь. Я добавила просто еще один день, потому что, может быть, еще один месяц был 30 дней, поэтому тогда у меня 30-29, и тогда, как вы понимаете, у нас есть все 365 дней. В этот месяц также у нас завершился потоп, и у нас есть предание, что этот месяц называется Буль за счет того, что в нем начался потоп. Мабуль. Я только пишу сейчас слово Мабуль. Значит, вы видите, я беру слово Буль, добавляю ему мем в начале, и у меня получается слово потоп. У нас каждая буква, она также цифра. И мем, ее цифра, которая символизирует букву мем, или мем, которая символизирует цифру 40, это мем, она ее гематрия, ее цифра это 40. И у нас есть предание, что с момента потопа, в течение этих 40 дней, когда шел потоп, а, как вы знаете, этот дождь шел в течение 40 дней, кроме того, что потом еще 150 дней вода бушевала по земле, но первый период потопа, это был просто с первых 40 дней, когда шел дождь, оно оставило след в природе. И вот эти 40 дней, 17-го Хешвана до 27-28 Кислева, все время была очень неприятная погода. И в момент, когда Шломо взял и завершил построение храма, этот след исправился, и погода исправилась. И поэтому в момент, когда был построен храм, когда был завершен построение храма, этот месяц прекратился называться Мабул, значит, это след от потопа исчез, и месяц поэтому называется Буль. Это кого-то Мабуль, только без вот этого мема, без вот этого следа 40 дней, который все время, в какой-то мере, оставался в природе. И это понятие, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы мы ему служили и вели себя правильно. Когда евреи сделали, когда весь мир себя вел неправильно, мир был, как вы понимаете, уничтожен. А когда мир был сотворен, чтобы мы служили Всевышнему, и когда был построен храм, это же именно понятие того, что мир начал правильно себя вести. И есть вот это желание нас, как людей, взять и служить Всевышнему. И поэтому с этого момента у нас след потопа исчез. И сейчас я хотела посмотреть, какие у нас были приятные вещи в этот месяц, какие были неприятные вещи в этот месяц. Я рассмотрю сначала неприятные вещи, потому что я не очень люблю приятные вещи, я хочу с ними закончить первым делом. В шестом дне нашего месяца, это был очень сложный день, после того, как был разрушен храм, как вы знаете, он был разрушен 9 ава, первый еврейский царь, это было разрушение первого храма, и последний царь Иудеи, он смог как-то взять и убежать из Иерусалима. Как-то он убежал до Ерехо, там его как-то застали армия вавилонян, и они его тогда взяли, словили, привели его к вавилонскому царю, к Навуходоносору, и тот на его глазах взял и убил его двух сыновей, а потом выколол ему глаза. Значит, это понятие того, что он не имеет никакого... Значит, царь – это также вот такое понятие, что он начинает династию. А тут ему не было понятно, что он уже не продолжает никакую династию. Его два сына, который один из них явно мог стать в будущем королем, убит на его глазах, и взяли и его глаза, ему выкалили глаза. И это произошло в наш месяц. В наш месяц, 11 дня нашего месяца, умерла Рахиль. И 15 дня нашего месяца произошла также очень неприятная вещь. И это такой очень тяжелый раскол, который произошел в еврейском народе, из-за которого мы потеряли, конечно, 10 колен. Был такой царь, его звали Яруваам. Он привел к тому, что 10 колен откололись от двух других колен, создали Северное царство в Израиле. Откололись в какой-то мере, и они потом пошли в изгнание, и мы до сегодняшнего дня даже не знаем, какая-то часть их и где они от нас потеряны. И для того, чтобы взять и отделить их от жителей Иудеи и от храма, который был в Иерусалиме, этот царь Иеровоам, он взял и сместил календарь и сделал какой-то новый праздник. И сказал евреям, что надо было сделать так же еще какой-то високосный год совсем неправильно, в месяц Тишрей, и тогда в месяц Хешван он сделал праздник Суккот. Значит, как будто на месяц позже, и тогда все в какой-то мере, у них весь календарь испортился, у них весь календарь был другой, чем у нас на месяц разницу. И, как вы понимаете, у них тогда в какой-то мере все происходит совсем в другое время, чем всех других евреев, и эти 10 колен, они от нас отдавались и укололись на почти всегда. И без Гадаши перед приходом Ашеха, чтобы мы ждем как-то, чтобы мы их также могли найти и с ними объединиться. Сейчас мы рассмотрим хорошие вещи, которые произошли в наш месяц. В наш месяц есть предание, что родился Гад. Это один из 12 колен. В наш месяц, что мы уже говорили, было завершено построение первого храма. В наш месяц также пророк Захарья говорил пророчество о втором храме, что он должен быть построен. Я говорила о 11 дне нашего месяца, что в нем умерла наша праматерь Рахель. Но, как вы знаете, она умерла при родах, поэтому в этот же день родился Беньямин. У нас есть еще одна маленькая вещь, которую мы делаем в этот месяц. Это называется Бехав. Это будет не на этой неделе, это будет следующая неделя. Это в понедельник, четверг-понедельник, именно по такому порядку принято добавлять особые молитвы. Мы это делаем дважды в году, после Песаха и после Суккот. И это и в случае, если мы в какой-то мере вышли из колеи, возвратиться в колею, за счет праздников. И также это время перехода, когда климат меняется. И это время, когда могут всякие эпидемии размножаться, и особенно маленькие дети могут болеть. И мы молимся о том, что маленькие дети не болели, чтобы не было никаких эпидемий, и чтобы в мире все было как можно более благополучно. Еще одна вещь, которую, может быть, я вам сказала, что в конце нашей недели мы начинаем сеять дождь. Мне кажется, об этом я говорила в начале. А сейчас мы просмотрим те вещи, которые символизируют наш месяц, и что они, и какая у них связь, и что это. Значит, у нас месяц, его символика – это вода. Вы знаете, что есть месяца, которых, снова, я в знаках зодиаках не очень разбираюсь, но то, что я читала, это что есть месяца огня, есть месяца, значит, есть у нас 12 месяцев, они делятся на 3 группы. В каждой группе есть у нас 4 месяца, которые один он – земля, воздух, огонь и вода. Значит, наш предыдущий месяц, Тишрей, это был месяц воздуха, наш месяц, он месяц воды. Кислев, следующий месяц, это будет месяц огня. Так, и вода, и также его знак зодиака, это Скорпион. И, как видите, у нас потоп в этот месяц. В этот месяц также мы просим, начинаем просить дождь. Просто я говорю, как это все связано с водой. И в этот месяц вот это понятие того, что мы просим воду и вот дождь, и вот это понятие воды, это понятие того, что в иудаизме каждая из 4 стихий, она что-то символизирует. И вода в иудаизме – это символика удовольствия. Можно это назвать страстью, можно назвать удовольствием. Я предпочитаю это назвать удовольствием. Удовольствие – это вещь, которая нас… Мы считаем, что это приводит к тому, что мы, нас двигает к чему-то. Когда вещь я делаю, я имею это удовольствие, мне это хочется делать еще раз и еще раз. И это то, что нас в какой-то мере куда-то двигает. И вещь, которая у нас считается самой великой удовольствием и сравнена с водой, это Тура. Как вы знаете, «эн майм» или Тура. Это у нас рассматривается в любом месте, где говорится вода. На другом уровне это имеется в виду Тура. Только есть соленая вода. Это вот страсти, которые меня... Я пью, и я хочу еще больше. Это какие-то страсти, которые меня не наполняют. У меня есть желания, но это, когда я их наполняю неправильно, это мне ничего не дает. Это мне дает только желание еще больше и больше. И я все время ощущаю себя в жажде. А Тура – это также вещь, которая, если мы ей правильно пользуемся и правильно ей занимаемся, это тоже дает мне очень большое удовольствие. Но это меня также такая интересная вещь, что это я в какой-то мере удаляю жажду. И вместе с тем мне хочется это делать еще раз и заниматься больше и больше. Поэтому именно Тору мы не просто должны просто заниматься Торой, Тору первым делом, как вы знаете, для мужчин, они должны заниматься Торой день и ночь. Если у меня нет чему-то страсти, я не могу заниматься этим день и ночь. У меня должно быть увлечение к этому. И поэтому мы также, когда у нас есть благословение о каждой вещи перед тем, как мы это исполняем, а когда мы занимаемся Торой, у нас каждое утро есть 3 благословения Торы. И одно из благословений – это «Варевна». Всевышний сделает так, чтобы это было для нас приятно, чтобы это было нам желательно. Значит, Тору недостаточно просто заниматься, Торой надо ее желать, надо ее хотеть. Поэтому Всевышний сотворил вот эти 4 стихии, Всевышний сотворил так нам также страсти и желания. И это не просто так, только надо этим правильно пользоваться. Мы не аннулируем то, что нам Всевышний сотворил, это также невозможно. А вопрос, как я пользуюсь тем, что Всевышний сотворил во мне. И, может быть, я рассмотрю также связи с этим знак зодиака. Знак зодиака – это акрав, это скорпион. Я только напишу, как он пишется на иврите. Это такая тоже очень интересная вещь, как он пишется. И я объясню, почему это интересно, потому что на иврите обычно любое слово, оно имеет 3 буквы корня. А тут у нас есть 4 буквы корня, и они совершенно разные. И поэтому в таком случае, когда у меня слово имеет 4 буквы и совершенно разные, тогда есть такое, на уровне ГМС у нас есть такое правило, которое мы, эта вещь называется нутрикон. Может быть, я даже напишу, как это называется. Нутрикон – это значит, когда я беру слово и делю его на части. Расшитый вот – это когда я делю слово на аббревиатуру. Значит, каждая буква в слове – это начало другого слова. А нутрикон – это я не делю по буквам, а я делю слово на части. Это тоже одно из форм комментариев Тур. И оно, видите, также у нас имеет, конечно, каждый уровень свое какое-то имя. И тогда, когда я беру это слово «кав» и делю его на два, у меня то, что я видела в основном, это делится вот. Если видите, я рассмотрела первые три буквы как одно слово и последнюю букву как следующее. И у меня тогда будет или я это слово первое, могу его, как вы знаете, у нас нет точек, у нас нет гласных. И я могу тут подставить любые гласные, которые я хочу. Вернее, не я хочу, а то, что у нас есть предание, как это послали. Так это может быть или икар, или акам. Я просто показываю здесь два варианта, каких можно подставить точек. Икар – это значит основа, главные. Или акар – это значит вырвать. И бет – это может быть или два, или дом. Как вы знаете, на иврите дом – это байт. И считается, что вот страсти, если мы пользуемся ими неправильно, это то, что взяло и вырвало, и разрушило нам два храма, которые как раз первый храм, как мы только сейчас рассматривали, завершился в нашем месяце. И также пророк Захарья говорит о прочестве во втором храме, тоже в наш месяц. А то, что разрушает храмы, это наши неправильные, когда мы неправильно пользуемся страстями. Или это может быть икар, это икар значит главное. Главное в этой нашей жизни – это не брать страсти и от них убегать, а правильно – это ими правильно пользоваться. Но это, конечно, очень непростая вещь, как правильно пользоваться нашими желаниями. Только у нас наш месяц считается месяц желаний. Это только, конечно, ими правильно пользоваться. И буква нашего месяца – это буква «нун». «Нун» в иудаизме – это символика падения. На иврите слово «упасть» – это «нафаль». И первый раз, когда говорится этот глагол в Торе, это когда Всевышний сотворил человека, и он на него взял и свалил сон. Извините, я перевожу «свалил». Может быть, на русском пишется как-то более красиво переведено. Только я цитирую, как это говорится в Торе. «Ваяпель ашем руким аля адам тахдымай». Всевышний взял и привел к тому, что человек, он заснул. И так была сделана Хава. Была она сотворена, когда человек спал. Поэтому у нас буква «нун», ее символика – падение и сон. Потому что это первый раз это слово «падение» связано со сном. И что, какая это символика? Значит, мы в месяц Тишрей очень много восприняли. У нас был Рош ха-Шана, у нас был Йом-Кипур, у нас был Суккот. Мы духовно возвысились и на уровне трепета перед Всевышним. И на уровне радости, который был в Суккот и особенно в Симхат-Тора. И мы в какой-то мере имели очень большой духовный подъем. Сейчас у нас есть такое понятие психологическое, что называется «после праздников». Это такое падение. Было так много праздников, а сейчас все, мы входим в буднюю жизнь, в рутину. Есть какое-то ощущение падения. Только любую вещь, которую Всевышний сделал, в этом есть очень много плюсов. Всевышний сотворил мир, когда любая вещь, которую Всевышний сотворил, это очень хорошая вещь. Только вопрос, как мы ей пользуемся. И мы должны, и любая вещь, она сотворена так, что она имеет две стороны. Для того, чтобы у человека был выбор, пользоваться этим правильно или противоположно. И тут я буду рассматривать, как правильно пользоваться вот этим состоянием падения, вот этим состоянием после праздника. Вот это ощущение будни, которые у нас уже так давно не было. И цель его – это как сон. Для чего Всевышний сделал сон человеку? Значит, в течение дня мы очень много воспринимаем. Наша нервная система возбуждена, у нас есть, мы зрительно воспринимаем вещи на слух, на вкус, как я сказала, нервная система. А ночью, когда мы спим, мы в это время это все перевариваем. И это становится как в какой-то мере часть нас. А то же самое, мне кажется, мы сказали, что наш месяц, его орган – это кишки. И кишки делают то же самое. Только то, что делает сон психологически, делают кишки физически. Они еду, которую я восприняла в тело, они ее переваривают. И, вернее, желудок переваривает. А кишки решают, в какой-то мере, в кишечнике решается, что останется в организме. И выйдет в организм, что организм возьмет и выкинет из себя, в какой-то мере решит, что это не должно быть часть меня. И это то, что мы сейчас в этот месяц занимаемся им. А после того, как мы настолько возвысились вот в этот месяц праздника, мы сейчас должны сделать вот этот выбор. Мы это понятие сна, переварки, что мы это все, что мы достигли в этот месяц, предыдущий месяц, не улетело, а как-то стало часть нас, так что и не просто часть нас только на этот месяц, а часть нас на всю нашу жизнь. И тогда следующий год еще что-то другое станет частью нашей жизни. И так дальше, пока Безрат Ашем, видите, если у нас каждый год что-то одно станет частью нас навсегда, через 20 лет это будет очень много, это будет 20 вещей, и мы просто будем другим человеком. Точно так же, как происходит с нашими клетками, которые меняются. И вот это цель падения, если можно так сказать, нашего месяца. Это вот цель страстей, которые Всевышний сотворил, чтобы у нас было желание, и мы должны этим желанием решить, что становится часть меня, а что я еще не доросла, что сейчас еще не мое, а потому что мы не можем все оставить в себе. Мы люди, и мы растем очень постепенно. Если человек не будет спать 3 дня, он психологически не выдержит. Поэтому мы не можем все время только воспринимать. Мы должны также на какое-то мгновение остановиться и переваривать. А когда я останавливаюсь и перевариваю, у меня есть ощущение падения. Потому что во время, когда я воспринимаю, я ощущаю, что я все время расту и расту. А когда вдруг я останавливаюсь для переварки, мне кажется, что я вдруг ничего такого не делаю, я падаю. Вы знаете, маленькие дети не хотят идти спать, потому что им кажется, что когда они спят, они что-то тратят. Мы тоже не всегда хотим спать, потому что нам кажется, что мы должны все время что-то еще достичь и что-то еще сделать. Но по-настоящему нам нужен этот сон, чтобы взять и переварить то, что мы достигли в течение, в какой-то период, который был до этого. И каждому человеку это очень важно понимать, что невозможно все время только воспринимать. Надо также каждый раз делать паузу для того, чтобы переваривать то, что мы воспринимали. И когда было дарование Торы, когда Всевышний разговаривал с Муше, у нас тоже говорится, это говорится в начале книги Вайкра, что Всевышний говорил с Муше и давал ему время для того, чтобы он это переваривал. Муше не принимал все время слова Торы как поток. Это было, ему было что-то сказано, потом был какой-то перерыв. Было что-то сказано, потом был какой-то перерыв. И этот перерыв был дан для того, чтобы Муше, то, что ему было сказано, смог переварить. Хотя это со стороны кажется как трата времени. Муше же мог воспринять еще больше. Но так невозможно. Мы люди. Им нам нужен вот этот период, который кажется со стороны как падение, для того, чтобы переварить то, что мы услышали, то, что мы узнали, то, что мы достигли. А если мы не делаем этот перерыв, мы остаемся просто с ничем. Это называется человек, который сеет и не жнет. То же самое, когда мы учимся, мы должны учиться, потом повторять, а не учить все время новое. Потому что если мы не повторяем, то, что мы учили, оно забывается. А нам кажется, что повторение – это какое-то падение. Я же это уже знаю, зачем мне это повторить еще раз? Если я не буду повторять, если я не буду… Это вот имеет снова такая переварка, у меня я останусь просто с ничем. Так вот, наш месяц, его буква – это буква «нун», и вот это понятие остановиться и взять и переварить то, что мы достигли. И понятно, почему это также кишки. Теперь, почему этот месяц проявления души называется запах? Запах – это понятие, что я чувствую что-то. Я даже хотела сказать «чую что-то». Значит, есть вещи, которых я вижу, есть вещи, которых я слышу, есть вещи, которых я не могу видеть, но я чувствую запах. А значит, это какие-то скрытые вещи, которых они не на поверхности. Но кто очень чувствительный, может это заметить. И это понятие того, что как будто на поверхности кажется, что когда мы останавливаемся, мы тратим время. А люди, которые очень умные, и у них есть вот это понятие не только видеть поверхность, а имеют у них есть вот это ощущение обаяния, запаха, чутья, они понимают, что это падение, оно для того, чтобы мы взяли потом и дошли до более высокого уровня. Что это падение, у него есть очень глубокая цель. Это, чтобы эти вещи стали наши навсегда, и что мы вот так вот постепенно смогли расти и дойти до более-более высокого. Так тут я попробовала рассмотреть то, что у нас связано с нашим месяцем. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста. А после этого я перехожу на помощь. Нет никаких вопросов. Батшева, я вас просто расспрашиваю.
Да, я вижу, чат у нас включен, но вопросов пока нету.
Нет. Хорошо. Пожалуйста. Вы можете мне напомнить, где мы взяли и остановились? Мне кажется, что мы еще в Паршат Эцве, хотя я сказала, что мы в Паршат. Может, мне кажется, мы не закончили одежду священника. Мне не кажется вообще, что мы даже не говорили почти о одежде священника. Мы закончили все построения Мишкан. Извините, я сегодня написала, что это очень... Что мы делали? Это я тоже. Мы говорили о народном жертвеннике. Вот это я совсем не помню. Говорили мы о народном жертвеннике. Вы знаете, я начну с 27 главы книги Шмот. Мне кажется, что мы этого не рассматривали. Это было, как был построен жертвенник. Если вы можете мне напомнить, может быть, кто-то помнит, где мы остановились и рассматривали мы наружный жертвенник. Он у нас имеет три названия. Я почему-то не помню, что я о нем говорила. Если о нем говорила, я прошу извинения, что я повторяюсь, потому что это было очень-очень давно. Мы, понимаете, как весь месяц Элюль, и вместе с Шире я почти вообще даже не была, и в Элюле я тоже очень мало была. И поэтому последний раз это было очень давно, когда мы этим занимались. Если я себя повторяю, я снова прошу извинения перед всеми. Значит, я тут рассматриваю о жертвеннике. У нас есть наружный жертвенник. Он имеет три названия. Он называется Мизбеах Ахитсон, Мизбах Гаула и Мизбах Анехушит. Значит, он называется у нас Мизбеах Ахитсон, жертвенник наружный, потому что он стоял во дворе. Он называется Мизбеах Ауля, потому что на нем приносилось каждый день два барашка, которые были полностью сжигались. Жертва, которая полностью сжигалась, называется жертва Ауля, а на него приносили эту жертву каждый день одного барашка утром, а другого перед заходом солнца. И он называется Мизбеах Анехошет, потому что он был покрыт медью. И мы сейчас просмотрим, как он выглядел и что это такое. Значит, слово «жертвенник», может быть, я тоже, я не знаю, вас интересует грамматика, но, может быть, я это немножко покажу, как у нас форма этой вещи. Значит, на иврите у нас есть всякие правила. Значит, корень этого слова – это «мем» у нас приставка. Корень – это «зевах». «Лизбоах» значит «зарезать». И также жертва называется, животное зарезано называется, и жертва может тоже называться «звахим». Так у нас, видите, «звахим» – это вот этот корень, так у нас называются жертвы. Даже у нас есть раздел «мишны», который так называется. Спасибо. Уточните, положите, когда будет «бахам». Значит, это будет, пожалуйста, Рима. У нас Багаб будет значит, у нас будет Шаббат. Значит, не завтра, не на этой неделе. Это будет на следующей неделе. Следующая неделя – понедельник, четверг, и потом еще один понедельник. И это всегда должно быть именно в таком порядке. Значит, Зевах – это жертва, и зарезать. Это так называется, потому что это место, где зарезали. Так как есть мем приставка в начале, мем с хриком в начале, это показывает, что это символика места. Но если это было бы место, 60% слов на иврите, которые они символика, которые именно обозначают место, их точки, они вот такие. Или это может быть женский род, и тогда там есть еще добавка гей. Но есть только, я только подчеркиваю, только 60% слов, которые так выглядят, это место. 40 других, они совершенно не имеют никакой связи с местом. Но если это правильно форма, грамматически построено слово, которое определяет место, оно должно быть именно в такой форме. Но не любое слово такой формы определяет место. Это понятно, как это. Скажем, если вы знаете кухня, скажем, называется митбах. Это место, где зарезают. Или если это женского рода, это будет мисфара. Место, где стригут. Это парикмахерская. А миклят – это место убежища. Так далее. У нас таких есть почти все слова на иврите, которые определяют место, они вот так вот выглядят. Мигдаш – это храм. Видите, мигдаш. Я просто каждый раз вставляю тут других три буквы корня. Поэтому эти квадратики – это просто три других варианта, любых варианта букв корня. А у нас жертвенник – это составлено из двух разных комнат. Если же, значит, то, что в подмемом есть хирик, это показывает о месте. Поэтому я тут точку, я этот мест, может быть, ее сделаю очень такой большой. Ой, извините. Я просто показываю грамматически, что символизирует эта форма. Но если, или тоже может быть женского рода, а если слово под мемом есть патах, потом под второй буквой есть, под третьей буквой, извините, под второй буквой корня, это третья буква слова, есть цере, я его сейчас сделаю тоже очень-очень большим. Это показывает о инструменте. Значит, любой инструмент правильно, если он построен на иврите, он должен иметь вот такую форму. Активный тип молитвы, которая читается Бехав, про эпидемии. Ее можно найти в Сидуре. Я только извиняюсь, я не знаю, где это может быть на русском языке. Это у нас есть обычно в любом нормальном Сидуре на иврите. Есть особенное стихотворение, которое было написано специально для этого. Это «Кельна рфана тахлюй гефен пурья». «Всевышний, пожалуйста, возьми и вылечи болезнь плодородного виноградника». Виноградник – это еврейский народ, а плодородный виноградник – это виноградник, который, в какой-то мере, у него есть много винограда. Это имеется в виду маленькие дети. И это принято у нас молиться в три раза в Бехав. Я не знаю, я на русском не знаю, есть ли это где-то переведено или нет. На иврите это есть почти в любом полном сидуре. Просто я не знаю, какой у вас сидур. Если бы вы мне показали, какой у вас сидур, я бы могла вам сказать, где это находится. Значит, если видите слово «мизбеах», оно составлено из двух вариантов. Оно составлено из места и также из инструмента. Потому что жертвенник – это место. Но это место, которое не просто как место, а служит также как инструмент. Поэтому его точки, они место, инструмент одновременно. Но это только было про между прочим. Скажем, какой вы хотите инструмент, скажем, вилка. Вила – это же инструмент. Мазлег. Я просто показываю как точки. Но так как тут хет, за счет хета тут будет вот этот ах, это тоже называется патакнува, поэтому это мизбех. Только у нас также, скажем, будет слово мафтеах. Это ключ. Видите, мафтеах. Как мизбеах. Только вместо хирика тут у меня будет патах, потому что это инструмент, а не место. А жертвенник, он что-то между инструментом и, инструментом и местом одновременно. Но это только было пример. И сейчас я читаю 27 глава, 1 пасук. Васита хамизбеах отцей щитим, хамешамот орех, вехамешамот оха, вавуа е хамизбеах, вешелошамот комато. И ты сделаешь жертвенник из деревьев щитим. Мне кажется, мы говорили уже об этом всем. Утвари в мешкане были из деревьев щетин. 5 локтей была его ширина, 5 локтей будет его длина. 5 локтей его длина, 5 локтей его будет ширина. Он должен быть квадратным. И 3 амот, 3 локтя будет его высота. А тут есть спор. Его высота была 3 локтя, тогда его высота была 1,5 метра. И он был такой достаточно невысокий. А есть мнение, что у него высота была в 2 раза больше, чем его ширина и длина, Значит, если у него ширина и длина была 5, так его высота была 10. 10 локтей, что это 5 метров. 5 метров – это достаточно высокое построение. Это намного выше, чем рост человека. И почему говорится 3 амот, его высота? Это было только с какого? Это было только с какого-то одного места и выше. А мы потом просмотрим немножко, как был построен жертвенник. И второй пасук. «Васита карнутав аларба пинутав, мимено тиену карнутав, а цепита утам лихоши». Это должен взять и сделать ему 4 рожка, сделать ему рожки, и они должны быть на 4 его угла, углов, и они должны быть из него, значит, вот из этого дерева должны быть сделаны 4 рожка, потому что он был сделан из дерева, и возьми и покрой его медью. Он был сделан как деревянный такой, деревянное построение или деревянный корпус, но он был только стенки были из дерева, внутрь был весь пустой, и внутри его брали и наполняли землей. Мы еще немножко это просмотрим. И он должен быть, вот, и вот это дерево должно было быть взято и облицовано медью. И третий посыл. Васита сирута в ледашно, в яавом из ракутава, уми из легутав, умахтута в лихор киляв тасэми хуши. У него были много сосудов, которые надо было для того, чтобы его обслуживать. Надо было, чтобы у него были сирутав, это его кастрюли. Хотя для чего надо было эти кастрюли? Это для того, чтобы в них брать и класть пепел. Ледашно, значит, для того, чтобы пепел, на жертвы сжигались деревья и сжигались там также жертвы. Это создавало пепел, и поэтому этот пепел надо было убирать, его брали и убирали вот в эти кастрюли из меди, которые были сделаны. Может быть, вместо кастрюли надо их назвать как-то по-другому, но какие-то большие сосуды, в которых брали и клали эту, этот пепел. Вияав. Яэ – это такой сосуд, в котором мы кидаем. Извините, вы говорите, если это Ахло Сидур for Wicked Days, Ашкеназ, вот я не... Можете просмотреть, я не уверена. Извините, только извините меня. Извините. Я не... у меня просто такого нету. И я с английским переводом тоже не рассматривала. Я извиняюсь, я только знаю, что происходит на иврите. Если это такой самый стандартный сидур. Посмотрите в заголовок, извините, что я прекращаю вас, посмотрите в оглавлении, есть ли там молитва для бихат. В оглавлении. Обычно в сидуре есть оглавление, там должно быть написано. Значит, яэ это... Пожалуйста, Берья. Это то, что мы на иврите, на русском называем совок. Значит, в совке, в котором мы берем им и собираем эту золу, мизракутав. Мизрак так называется сосуд, в который он, его низ был не плоский, значит, его невозможно было ставить. А для того, чтобы сосуд поставить, его низ должен был быть так, плоским. А у него, наоборот, низ был совершенно не плоский, а наоборот, как угол. И это был такой сосуд, в котором брали и клали, когда зарезалась жертва. Зарезать жертву имел право любой еврей, даже женщина может тоже зарезать, если она знает, конечно, законы, как правильно это делать. И, а потом, когда жертва зарезалась, надо было с нее взять ее кровь, и вот кровь собиралась вот в этот, вот этот сосуд, который называется мизрак. И он так называется, потому что на иврите лизок значит кидать. Его именно невозможно было ставить, потому что если мы поставим этот сосуд, кровь в нем может же, человек может забыть, если его возможно поставить, и тогда кровь в нем может застыть. Она же жидкость, которую может взять и застыть. Она такая пустая, как вы знаете, она высыхает. И тогда тот, кто принес жертву, она будет совершенно бессмысленна, потому что вся смысл жертвы было взять потом эту кровь и брызнуть ее, окроплять этой кровью жертвенник. И поэтому он называется мизрак, от слова лизрок. Лизрок значит кидать. То брали, подходили к двум углам жертвенника, сначала к одному, потом к другому, и окропляли кровь на углу. А так как это угол, кровь разливалась по две стороны, и то же самое делали с другой стороны. И это рассматривалось, как будто бы взяли и окропляли кровь четырех сторон жертвенника, хотя это делалось только в двух местах. Но так как эта кровь, она окроплялась на две стороны одновременно. У Мизликота это его вилы для того, чтобы взять и поворачивать жертвы или там угли, когда они находятся на жертвеннике, чтобы они сгорали лучше. У Махтутав это тоже что-то вроде совок, это для того, чтобы в него брали и набирали угли. Когда надо было на эти угли, брали угли жертвенника, вносили это внутрь храма или мешкана, и на это клали воскурение, пахучие вещества, и оставляли это на маленьком жертвеннике, который был внутри храма. Легколь килавтасэн и хошет, все его инструменты, все его сосуды, чтобы они были сделаны из меди. Значит, все, что было во дворе храма, было из меди. Сейчас четвертый пасук. Мы сейчас переходим уже снова, возвращаемся к самому построению жертвенника. Васитру мирба масэрэшэн. И сделай ему такое украшение вокруг жертвенника, которое опоясывало жертвенник, и оно было сделано из дырочек. Извините, я только прочитаю пасук, потом буду переводить. Это четвертый пасук. Васитру мирба масэрэшэн нехошет. Васита ля решет арба табот нехошет альба кцутал. И возьми и сделай такое украшение для жертвенника, которое называется мирба, и он был сделан из меди, которая она была как решето. И сделай на это решето четыре кольца из меди на четырех сторон жертвенника. И для чего надо было эти кольца? Для того, чтобы в них взять и вставлять щиты, которые были из дерева, которые были взяты и покрыты медью. И за счет этого брали и переносили с помощью этих шестов. Взяли и переносили этот медный жертвенник с места на место, когда евреи будут брать и скитаться в пустыне и переходить с места на место. И ты должен взять и дать вот это, как будто бы поясить жертвенник под корков жертвенника. Там был такая линия, такое деревянное, такое украшение, которое было у жертвенника, которое было как раз в половине жертвенника. Мильмат, это должно быть под этим. И это украшение, которое опоясывало жертвенник, которое оно было с дырочками, оно было как решето, это будет до половины жертвенника. Значит, у нас, может быть, я сейчас принесу, покажу, как это называется. Жертвенник, он вначале был немножко более, у него был такой выступ. Значит, он был сначала немножко более большой. Вот мы сейчас посмотрим, как он выглядит. Извините, всем видно, как выглядит жертвенник? Значит, у него есть вот эта вещь, это называется есод, это называется основа. А ее высота была один локоть. И она была на один локоть больше, чем весь жертвенник. Видите, он выступает. Потом у нас есть четыре локти. Потом у нас есть вот это, видите, вот это украшение с дырочками. Оно, я не знаю, насколько видно, что оно как решето. Я совершенно не обещаю, что то, что тут нарисовано, это именно как это было. Они просто это сделали такую символику. Но если видите, тут есть что-то такое с дырочками. Это то, что говорится, вот этот... То, что мы должны были сделать этот михвар, который он был сделан как решето. Потом у нас есть вот этот корков, а потом у нас есть еще три. Это один локоть. Тут у нас пять локтей, шесть, семь. И тут у нас еще три локтя. И, как вы видите, это у нас получается 10 локтей, то, что мы посмотрели. Это по мнению, что он 10 локтей. По мнению, что он только был три локтя, так он как будто весь был только три локтя. По мнению, что он был 10 локтей, 3 локтя имеется в виду только вот верхняя его сторона, она была только 3 локтя. Это написано в книге Шмот, в Паршат, тоже в нашей же книге, в конце Паршат Итро, в 20 главе, то на жертвенник запрещено подниматься ступеньками. Поэтому к жертвеннику был сделан трап. Видите, они знали Виндентра. И он был отдален от жертвенника на просто очень маленькое, там, просто миллиметр. И если видите, мы говорили про щиты, вы видите эти щиты, которые были вставлены, кольца, которые были у жертвенника. Вот видите щиты. Вот, вы видите здесь щиты. Мне кажется, тут это видно лучше. И тут видите также четыре рожка, которые находятся. Наверху жертвенника. Внутрь жертвенника был пустой. И каждый раз, когда мы переезжали с места на место, мы его опустошали. Когда мы останавливались в каком-то месте, мы брали его внутрь и заполняли землей. Так это примерно как выглядел жертвенник. То, что мы сейчас рассматриваем, и мы просмотрим следующий пасук. Это шестой пасук. Васита бадим ла мизбеах. И ты что взял и сделал щиты для жертвенника. Бады отцы щиты, чтобы они были эти щиты из дерева щиты. То теперь это там нахожат, и надо их взять было и облицевать медью. И седьмой пасук будет в хуба эт бадав бетабаот. И внести щиты в эти кольца. Ваю абадим аштей цару там мизбеах пасетото. И чтобы были эти щиты. На двух сторон, на двух целя, это на двух ребер, но это имеется в виду сторон жертвенника, когда будут брать его и нести. Значит, на одной стороне были два кольца, в них вставляли, в каждой стороне были под... На одной стороне были два, на другой были вставлены, были два медных колец, в них вставляли щиты и так его переносили. Да, почему жертвенник наполняется землей? Первым делом, потому что у нас говорится так в Торе. Это у нас жертвенник может быть из камней или из земли. Значит, он должен быть естественный. У нас есть понятие меди, у нас есть понятие дерева. И у нас есть понятие земли. Ну, минуту, мы только это просмотрим. Это 20 глава, самый конец 20 главы. Я читаю. Двадцатая глава, 21 пасук. Вы имеете в виду, извините, я не видела, что вы написали. Почему жертвенник благодар? Вы имеете в виду шесты? Не-не, шесты были из дерева, а жертвенник заполнялся землей. Я. Извините. 20 глава, 21 пасук. Мизбах адама тасели. Жертвенник из земли ты должен сделать мне и принести на нем жертву. И одно из объяснений, как раз которое связано с нашей недельной главой, которую мы читали не на этой неделе, а на прошлой неделе, это символика человека. И, как вы знаете, человек был сделан из земли. И есть мнение, когда говорится, что Всевышний взял и сделал нас из земли, есть два мнения в устном предании, от какой земли мы были сделаны. По одному мнению, мы были взяты из всех концов мира. Всевышний собрал немножко земли с каждого места и нас создал для того, чтобы человек мог прижиться в любом месте. Потому что есть случаи, когда мы в каком-то месте не можем, вот если это не мое, я же там не могу прижиться. И поэтому Всевышний сделал так, чтобы люди могли быть в любом месте. Вы знаете, животные, есть животные, которые могут жить только в одном климате, в другом не могут жить. А люди могут жить почти во всех климатах. Конечно, завися, какие у нас там есть дома или что-то. Но мы можем как-то жить в очень многих разных местах. И это вот из-за того, что Всевышний нас сделал из всех мест Земли. А другое мнение говорит, что Всевышний нас взял и создал из именно места, из той Земли, которая была под жертвенником. И это для того, чтобы у нас была вот эта возможность исправляться. И поэтому то, что жертвенник был из Земли, это вот именно это понятие, что человек, он как жертвенник. Мы можем делать ошибки, мы можем исправляться. На жертвенник приносили жертвы, которые были жертвы исправления. Мы можем также полыхать и иметь эту связь с Всевышним. И у нас жертвенник – это символика именно сердца человека. Поэтому как в сердце, он – это то, что греет всего человека. Наше биение сердца, оно же приводит к тому, что человек, он имеет тепло. Если, и мне кажется, считается, что сердце, оно горячее, Мозг, он считается хладнокровный такой, когда человек очень холодно все распостривает, а сердце наоборот. И это у нас символика вот этого огня. И, как вы знаете, на жертвенник лилась кровь, как я только сейчас сказала. И как сердце, как вы знаете, это тот орган, в котором у нас происходит за счет сердцебиения пульсация крови во всем организме. Поэтому жертвенник – это символика нашего сердца. Как наполнить жертвенник землей через верх, или собирали землю холм, и в нее надевали жертвенник. Да, как будто вот так вот брали и заполняли его землей. А потом, когда был храм, жертвенник делался совершенно по-другому. Может быть, мне кажется, что я это рассказывала, как это делалось. Значит, бралось из дерева. У меня есть одна минута, я только это рассмотрю. Потом мы делали, а это у нас говорится потом, что вы, если возьмете и сделаете жертвенник из камней. Значит, были два варианта, или из земли, или из камней. Другой вариант – это из камней, но это тоже связано с нашим, с человеком, потому что человек может быть каменное сердце, и надо как-то с этим тоже что-то сделать. И когда это делалось из камней, значит, брали из дерева, делали такой, вот как это была основа жертвенника, такой же величины, наполняли это камнями, и что-то вроде там какое-то, что-то такое, что это все камни объединяли за счет этого, как в наше время цемент или что-то вроде этого. Это засыхало. И потом, значит, жертвенник, он каждый раз имел немножко другие размеры. Вот делались для каждого размера такой деревянный, я не знаю, как называется, то такое, что в это вбивалось эти камни и цемент, и когда это застывало, это дерево снималось, и они потом объединялись, и вот так вот строился такой, строился так жертвенник, и это выглядело что-то вроде как называется, мигдаль, как башня. Просто жертвенник был достаточно высокий. Да, спасибо большое. Большое спасибо всем. Я вижу, что я уже должна закончить, и мое время закончилось. Без Гаташем, следующий урок у нас уже будет более нормальный и будет только про недельную главу.